И 16 минут в Екатеринбурге. Добрый день. У микрофона Максим Путинцев. Продолжается дневной интерактив на радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. И я рад вам сообщить, что у нас в гостях в прямом эфире писатель и журналист Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Он в этой студии не один и не один. А нас тут трое. С нами еще Ирина Киселева, наш культурный обозреватель. Да. Любые ваши вопросы Дмитрию Быкову мы ждем на СМС плюс 7 903 76 76 91 4, наш сайт echo.ekb.ru. Ну, Ирина будет отвечать за литературно-культурное наполнение нашего эфира.
Да,
я
пожалуй
за общественно-политическое. Я думаю, так мы примерно тему поделим.
Ну, почти... а я так, по развлечениям, по гламуру.
Ну, собственно, как всегда, естественно. Почти сразу после нашего эфира встреча с читателями пройдет в магазине «100 тысяч книг» на Белинского «Декабристов». Считайте это таким информационным объявлением.
Начало.
В 17.30, «Декабристов 51», точный адрес. И вообще, Дмитрий, ваш приезд сюда, в Екатеринбург, связан с книжной тематикой, правильно? На встрече с читателями речь пойдет о двух ваших новых книгах, где вы в разных ипостасях выступаете. Это «13-й апостол» и «Дом листьев».
«Дом листьев».
Марка Данилевского.
«Дом листьев» я выступаю главным образом в качестве инициатора перевода этой книжки на русский язык. Сам я перевел примерно пятую часть, потому что просто это большая работа, а у меня времени не было физически. Но очень хорошо подключились местные, выбранные издательством «Гонза», молодые переводчики, очень профессионально справились с этой работой, и я считаю, что это прекрасно. «Дом листьев» – это важный роман. Важный в том смысле, что он на многие годы опередил пути развития двух вещей. Во-первых, триллера. Это самый страшный триллер, который я когда-либо читал. Могу с ним я сопоставить, ну, разве что, может быть, «Самодельные гробики» Трумана Капоты. Потому что вот когда я читал «Дом листьев» в Америке, один в пустом доме, это было так страшно, что мне просто было страшно встать и зажечь свет, когда вот начинало темнеть в комнате на закате. Мне было страшно спустить ноги с кровати. И многие люди, которые читали эту книгу, мне признавались, что она их гипнотизирует, что они начинают слышать странные звуки, что у них начинаются видения. Это очень интересно. Она для читателя неподготовленного может показаться трудной, но вы не боитесь пропускать трудные места. Вот это первый повод для моего приезда. А второй, мы решили совместить это с выступлением в Ельцин-центре. Я почитаю там сегодня стихи. К сожалению, там очень маленький зал, но, как всегда, попасть в него можно, если вам не достались билеты, благодаря волшебному слову. Слушатели моей эховской программы знают это волшебное слово, а остальным я не скажу. Но я думаю, что это не последний раз, и что мы еще в Екатеринбурге сделаем не один поэтический концерт.
А можно еще про «Дом листьев» вот все-таки? Как вы с ним встретились вот с этим? Кто вам посоветовал? В каком году?
Я гостил в Америке, там выступал в Калифорнии, в одном доме. А, кстати, как раз впервые-то эта книга и появилась, и написана она была именно в Калифорнии, где в то время обитал сам Данилевский. Данилевский, кстати говоря, он режиссер документального кино, сын польского эмигранта, режиссер кино художественного. У Данилевского хорошее культурологическое образование, он много изучал французскую современную философию, вообще много всякой ерунды изучал, такой псевдонаучной ерунды, и это помогло ему в книге наградить страшное количество такой же ерунды же. Там, если кто не знает, книга просто описывает несуществующий документальный фильм, очень страшный. Причем описывает его настолько доказательно и убедительно, что многие, прочитавшие ее, начинают разыскивать пленку Невидсона, и многие уверены, что уж на горбушке-то ее точно можно найти. Это достаточно убедительная такая история. И вот я начал читать эту книгу, которую мне, значит, дочь хозяев принесла. Читал я ее по ночам преимущественно, потому что днем выступал и читал лекции. А вот ночи мои, да, стали прекраснее моих дней, как в известном фильме. Это было очень жутко. И я просто начал бояться спать без света. Неделю я спал...
Как в детстве.
Да, неделю спал при свете. И когда я ее дочитал, мне подарили ее, я ее привез в Москву, и начал всех агитировать ее издать. И все, увидев эту безумную верстку, а это как бы книга,
да, вот про верстку надо сказать,
это книга, написанная слепым человеком, так считается, поэтому...
Это не просто текст, мягко говоря.
Это не просто текст, это несколько разных видов бумажных клочков, на которых иногда есть только одно слово, а иногда написано что-то зеркальным письмом, а иногда слепнущий автор, Дзампано, вообще пишет поперек уже написанного. И все это надо типографски воспроизвести. И вот только маленькое отважное издательство «Гонза», спасибо Александру Бисерову, который все-таки рискнул.
Наше Екатеринбургское.
Да, ваше Екатеринбургское. Ну, надо же сказать, что вообще Екатеринбург — это такая альтернативная столица России. Все, что не находит места в Москве, прекрасно развивается здесь. Здесь и рок развивался очень нестандартный, и живопись очень интересная, и переводческая школа чудесная. Достаточно вспомнить, сколько тут наиздавали полузабытых авторов вроде Перуца, или вспомнить, какие прекрасные книги печатала Уфактория, когда, ну, в Москве это просто руки бы ни у кого не дошли, а сколько авторов интересных было ею открыто. И вот, слава богу, Гонза, продолжая лучшие традиции екатеринбургской альтернативы, взяла и выпустила этот роман, и уже практически его продала.
А, да вы что? Там, по-моему, тираж 1003.
Нет, они издали пока 1500, и это я сразу сказал, что это просто как корова языком. Вот я просто знал, что этого тиража не будет сразу. Я говорю, а почему вы не сделали, ну, 5 хотя бы, да? Да ну, его пока никто не знает.
Ну, допечатать всегда можно.
Да, допечатать, но вдруг оказалось, что его как-то знают все. Вот вчера, например, мне в Москве позвонил Боря Куприянов из «Фаланстера» и просто спрашивал, где взять книгу. Это уже очень хороший знак. Если Куприянов чем-то заинтересовался, значит, это попало в цель.
Вы отсюда повезете книги в Москву?
Нет, мои 5 экземпляров у меня есть. Сейчас уже 1, потому что, вот это удивительно, 4 у меня разобрали, пока я нес их по Арбату из Эхо, куда их мне доставили. И вот, ну, просто попадались знакомые и хищно выхватывали. Но 1 экземпляр я не отдал. Я,
спасли.
Да, дал его матери почитать, она у меня читает только по-французски, поэтому... ну и по-русски, естественно. Я не мог ей дать это по-английски. Но она сейчас вот прочла, поскольку она большой фанат триллеров, сказала, что если пропустить примерно половину, то очень увлекательно.
Вот насколько все адекватно удалось перевести на русский вот эти вот все графические притупы и прихлопы, которые были?
Верстка является собой абсолютно точную копию американского экземпляра, вплоть до обложки, вплоть до рисунков на обложке. Это просто совершенно аутентично. Что касается качества перевода, то я должен сказать, что у меня получилось, на мой взгляд, хуже, бледнее, чем у тех ребят, которые это знамя из моих рук подхватили. Я сразу вас хочу предупредить, тех, кто придет на эту встречу, или тех, кто будет покупать эту книгу, если найдут. Она, кстати говоря, стоит довольно демократично. В Москве, если бы она была издана, она потянула на 1500.
А у нас 700 с чем-то?
800, да. 800. Это довольно демократично, потому что это толстый том, грамотно иллюстрированный, огромная работа туда вложена. Там же, понимаете, есть фрагменты пленки Невицына, рисунки, путевые блокноты, там все очень серьезно. Но я хочу вас предупредить, что не ждите от этой книги слишком легкого ознакомления. Это все-таки путешествие по лабиринту, а она, сама описывая лабиринт, так сказать, иконически этому лабиринту соответствует. Вы погружаетесь в ад очень тяжелого, очень больного, очень одинокого сознания. То есть вы действительно погружаетесь в какие-то ужасные катакомбы чужого безумия. И вы не выйдете из этой книги прежним человеком. Не зря там на титульном листе написано «Это не для тебя». Я всегда предупреждаю людей со слабыми нервами, людей внушаемых, людей, которые просто имеют плохой вестибулярный аппарат, например. Закройте эту книгу и отложите ее к чертям. Вот здесь я как раз выступаю таким антирекламщиком. Вам совершенно не нужно ее читать. Но если вы интересуетесь современной американской литературой, то вы мимо нее не пройдете никаким образом. Она определила, причем не только литературу, понимаете, вот все эти идеи с домом, который живет своей жизнью, и с таинственными документальными съемками, ну вот, например, фильм Гора Вербински «Звонок», сделанный вроде бы как по мотивам японского ужастика Хидео Накате, гораздо большими нитями, гораздо большим количеством нитей и заимствований связано с романом Данилевского, а вовсе не с японским оригиналом. Потому что очень многие вещи вот там, кошмары какие-то, это просто взято оттуда. И если уж совсем, чтобы просто сказать людям знакомым ситуации, сама история Дзампано имеет некоторое сходство с историей Генри Дарджера. Посмотрите, погуглите. Это одна из самых страшных писательских биографий, которые я знаю. И надо сказать, что Данилевский с ней обошелся в высшей степени точно.
Дмитрий Львович, можно пару вопросов от слушателей, и мы продолжим литературный экскурс. У нас еще одна книга есть, о которой нужно рассказать.
Можно, можно.
Во-первых, вот вы говорили о том, что у нас город особенный во многих смыслах. Еще в смысле у нас и мэр особенный. Я про Евгения Ройзмана. Уж таких-то точно...
Ройзман единственный хороший поэт.
Таких-то точно немного. Вы довольно высоко, пишет Лиза, отзывались о литературном творчестве нашего мэра. Что именно вызывает у вас симпатию, спрашивает она.
Ну, понимаете как? Когда меня спрашивают, почему та или иная книга хороша, я грубо отвечаю, потому что она хорошо написана. Нет, она хорошо написана.
Вы искренне так считаете?
Искренне. Понимаете, Ройзман обладает... Да, я сейчас стихи не рассматриваю. Стихи я вам все-таки бросил писать 10 лет назад. Хотя, надо вам сказать, когда в 91-м году на одном из совещаний тогда еще проводившихся молодых литераторов мне показали его подборку, его самого там не было. Мне он показался довольно крутым парнем. Я некоторые стихи запомнил наизусть с того момента, понимаете? И я помню, как я самого же Ройзмана на радийном эфире шпынял его же стихами «В большой стране велотекущих рек, где каждый сострадание достоин». Чего ж ты говоришь, что каждый сострадание достоин? Что, может быть, и наркоторговец достоин сострадания? Было очень забавно наблюдать, как у него резко меняется лицо. Да?
Есть поэт, а есть лирический герой.
Да.
Надо разделять.
Но он действительно скорее, конечно, склонен более к состраданию при всей своей крутизне. Я считаю, что «В стране велотекущих рек» уже блестящее определение. Я считаю, что Ройзман крупный поэт. Но это бог с ним. А мне, понимаете, кажется, он обладает даром увлекательно писать. Вот когда я читаю его маленькие вот эти точечные заметки
в Фейсбуке.
Да, и потом он их сейчас издал книгой. И в сущности «Город без наркотиков» – это роман. Но только он так точечно выполнен в такой, я бы сказал, нарочито фрагментарной технике. А я к лирическому герою Ройзмана, вот к этому крутому малому, который излечивает наркоманов и участвует в разборках, разборках с властями, я отношусь к нему... Довольно сдержанно. Я вообще боюсь таких вот сильных персонажей. Как замечательно сказал новый министр образования Ольга Васильевна, Россия, конечно, любит сильных личностей, но все-таки она предпочитает, чтобы они при этом опирались на нравственные чувства. Вот это очень точное наблюдение, я не хочу к ней подольститься, но это она правильно сказала. Дай бог, чтобы она и в жизни своей следовала этому правилу, и в своей деятельности. Мы любим сильных личностей, но они должны опираться на понятие справедливости все-таки. Вот Ройзман, его лирический герой не всегда меня убеждает, но он мне всегда бесконечно интересен. И надо сказать, что у него есть сильные сомнения по поводу самого себя. В нем нет железобетонной уверенности. И поэтому мне интересно.
Да, мне кажется, нет.
Я это просто знаю.
Просто мне кажется, что он как будто даже немного рисуется.
Нет.
Вот сегодня приняли столько.
Есть литература, есть не литература.
Ройзман – человек сомневающийся, думающий, к самому себе относящийся без восторга. И его книжка про город без наркотиков, мне этим интересно. Он все время себе доказывает, что он должен быть таким. Но в нем сидит очень сильное сопротивляющееся начало, которое рефлексирует. И вот поверьте мне, если бы Ройзман был действительно нерассуждающим носителем такого абсолютного добра, в собственном понимании, мне не о чем было бы с ним говорить. Но он, это вот первое, что мне интересно в нем, вот это его внутренняя раздвоенность. А во-вторых, мне бесконечно интересно то, как он все-таки пишет. У него, знаете, надо любому прозаику проходить поэтическую школу. Если ты умеешь писать стихи, то ты пишешь и лаконично, и динамично, и вообще мне нравится.
Ну, а если не дано писать стихи?
Если не дано, то не пиши прозу.
Юрочка, тут еще много вопросов от слушателей. Давайте про Ройзмана сказали. Все, мне кажется, достаточно. Я еще, кстати,
забыл... Я надеюсь, с ним чем повидаться, кстати. Жень, если ты меня сегодня слышишь, то приходи, потому что я вообще очень к тебе отношусь заинтересованно.
Либо сам слышат, либо передадут, я думаю, в любом случае. Нас, кстати, можно еще смотреть. Не только слушать. Идет прямая трансляция в Фейсбуке.
Да зачем?
Заходите, можете на Быкова посмотреть. Это настоящий
радость,
Быков.
Радость-то какая.
Да, это мы не записали его и не вырезали из московского эфира.
Давайте.
Василий интересуется, успели ли вы уже побывать в Ельцин-центре, но я перед эфиром поинтересовался, не впервые Дмитрий
я
будет сегодня в
Ельцин-центре. Я не выступал там еще никогда. Мне очень нравится его экспозиция, мне нравится, как он придуман. Я думаю, что и с аудиторией у нас тоже будет контакт, хотя в следующий раз, я надеюсь, приехать в помещение побольше.
Ну, вообще, аудитория в Ельцин-центре собирается, конечно, самая разноплановая. То есть не только те, кто приходят, на концерт или на выставку, но и те, кому подискутировать, вот буквально.
Знаете,
вот
какая постоянно штука? Я когда сюда еду, я часто же довольно у вас бываю. Вот я перед этим позвонил Максиму Чертанову, который, на самом деле, как мы знаем, красивая девушка, вот этот автор многих биографических романов, она родом же от вас. Она закончила когда-то Екатеринбургский университет, когда-то золотую медаль в школу. Она философ по образованию. И вот я Машку спрашиваю, я буду в Екатеринбурге, кому передать привет? Она говорит, ты знаешь, в последнее время самый близкий мне там человек – это памятник Ельцину. Если ты мимо него пойдешь, то привет передай. И это, она вовсе не фанат Ельцина. Она его очень не любила, когда он был у власти. И я, в общем, не очень его любил. Но так получилось, что в сегодняшнем Екатеринбурге он один из немногих людей, кому я хочу передать привет. Мне кажется, что если он где-то и присутствует, то вот здесь.
Ну, там еще сейчас выставка проходит.
Есть за что поблагодарить.
Там, в общем, много, там это просто такой центр притяжения.
Василий, ты еще интересуешь, с вашей точки зрения, хорошо ли, что такое заведение появилось в Екатеринбурге? Мы же знаем, что на него с критикой регулярно обрушиваются.
В смысле, центр
некоторые Ельцин? Слушайте, а на да, что не обрушиваются с критикой? Скажите мне, пожалуйста. Я не знаю в современной России ничего, по крайней мере, ничего хорошего, на что не обрушивалось бы. Даже на котиков обрушивалось. Хорошая могла быть книга «Город без котиков».
Ну, кстати, учитывая, что Ройзман больше наркотиками не занимается.
Вот пусть займется котиками.
Без котиков вполне хорошая тема.
Мы не согласны.
Море лайков и мимими ему обеспечено абсолютно.
Да-да, ОМОН мимими, помню.
Естественно, конечно. Дмитрий Быков у нас в гостях в прямом эфире. Новый министр образования Васильева. Тренд на мракобесие, как говорит Венедиктов, или все-таки это чересчур?
Да нет. Понимаете, а я уже написал в профиле, она интересный человек. Она начала заниматься историей церкви в России, в советской России. Тогда это было еще совсем не популярно, в 90-м году. Причем она занимается самым трудным периодом, послевоенным. И отношения Сталина с церковью не главный пункт ее интереса. А вот она интересуется двумя вещами реально, из того, что я читал на «Православие.ру». Она интересуется борьбой Хрущева с культами как таковыми, да, не только личности, в 62-63 годах. И она интересуется прицельно фигурой Никодима Ротова. Вот это очень интересная фигура, о нем известно мало. Никодим Ротов был, между прочим, хотя он был кооптирован в церковное руководство тогдашнее не без прямого влияния КГБ, и она цитирует записку, которая его продвигала. Но это был серьезный мыслитель, гимнописец, поэт. Это был экуменист, один из очень немногих экуменистов руководства Православной Церкви. Он настаивал на усилении контактов с Ватиканом, и умер он от инфаркта, между прочим, в Ватикане, что многие рассматривали как добрый знак, а многие как злой. Вот Никодим Ротов, она объявила о своем намерении рано или поздно написать о нем книгу, и поскольку я немножко работаю еще и в ЖЗЛ тоже, если бы она эту книгу отдала в ЖЗЛ, мы бы ее просто оторвали с руками, потому что это бесконечно интересный персонаж.
Одно дело изучать православие, другое дело руководство. Руководить образованием.
Ну, это совершенно близкие вещи, потому что она исходит из того, что богословие – мать всех наук. И я вообще считаю, что богословие как наука – действительно высшая дисциплина. Из нее вышла философия, филология, чего вы можете.
Нам нужно паузу сделать на новости.
Сделайте, а потом вернемся.
А с этого места и продолжим. Дмитрий Быков у нас в гостях. Кстати, за лучший вопрос мы еще и книжку вам готовы подарить.
Даже две.
Даже две. Под названием «13 апостол».
И «Дом листьев».
И «Дом листьев».
И «Дом листьев» тоже, да? Значит, вопросы Дмитрию Быкову ждем на +7 903 76 76 91 4. Через 3 минуты примерно вернемся, продолжим. Оставайтесь с нами.
24 августа в 17 часов разговор о книгах «13 апостол» и «Дом листьев» в магазине «100 тысяч книг» на Декабристов 51. А сразу после, в 19.30, творческая встреча с Дмитрием Быковым в Ельцин-центре. Стихи, автограф-сессия и общение с читателями.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. 3-711-711.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
15.40 в Екатеринбурге. Продолжаем беседу с Дмитрием Быковым, писателем и журналистом. У микрофона Максим Путинцев. В студии со мной Ирина Киселева. Ваши вопросы ждем на СМС. +7 903 76 76 91 4. Авторы двух лучших, по мнению Дмитрия Быкова, вопросов получат книги. Мы их разыграем сегодня.
Да, книги «Дом листьев» Марка Данилевского и «13 апостол» самого Дмитрия Быкова. Про «13 апостол» вот томиком я вооружилась сегодня. Мы еще не поговорили. Дмитрий, Дмитрий.
Да, да,
вернитесь к нам.
Да,
я от вас не ухожу, я просто читаю вопросы, которые приходят и мне сюда. Давайте.
Вот 13-й апостол. Давайте прямо с названия. Вот почему?
Ну, знаете, так назывались три книги о Маяковском. Первое – это самого Маяковского «Облако в штанах». «Облако в штанах», вы знаете, это название искусственное, выдуманное. Сначала поэма называлась «13-й апостол», но цензура ее не пропустила под этим названием. Вторая – это книга эссе Карла Кантера о Маяковском. А третья моя, я не стал ничего особенного мудрить. Понимаете, вообще эта книга писалась для ЖЗЛ. И как таковая...
Но она вышла не в серии ЖЗЛ.
Она не нуждалась в названии, да. Но вышла она сначала вот в этом. Я до сих пор не знаю, почему.
А мне кажется, я знаю, извините, потому что она отличается от того, что выходила в ЖЗЛ.
Это неправда, потому что она выходит в серии ЖЗЛ в октябре, в нормальной ЖЗЛ-ской обложке, без всяких перемен.
В какой-то редактуре другой?
Нет, все то же самое. Единственное, что, видимо, они хотели, чтобы... все возможные ошибки были выявлены, да, и потом бы мы их в отдельном издании исправили. Но там выявлена ровным образом одна ошибка, когда...
фактическая?
Да, когда я разбираю стихотворение Евтушенко «Револьвер» Маяковского, я при этом не указываю, что застрелился он все-таки не из револьвера, а из пистолета. А у револьвера нет барабана. То есть у револьвера есть барабан, а у пистолета нет. Поэтому надо сказать, что там была одна пуля не в барабане, а в магазине. Вот это все. В остальном там, в общем, все фактические ошибки, которые были выловлены, или им казалось автором, что они их вылавливают, это их личные заблуждения. Поэтому там я вот это про барабан я и револьвер исправлю. Еще Татьяна Москвина указала, что Андрей Белый танцевал не в берлинских, не в парижских кабаках, а в берлинских. Но в парижских он тоже бывал, и ничто не мешало ему там танцевать. То есть это не принципиальная вещь. А вот револьвер, да, безусловно. Но раз уж это называется револьвер Маяковского, в оригинале у Евтушенко, не поправлять же мне его. А в остальном там ничего практически нету, и она выйдет в обычном ЖЗЛ-ском оформлении в октябре этого года.
Просто по сравнению даже с той же биографией Пастернака, где выверено все. И когда читаешь...
это вы цитируете апостол... Галю Юзефович.
Да нет, это я цитирую... Когда я прочитала рецензию Юзефович, я подумала, что ну на самом
как
деле...
Как она это... права.
Да, но я не прочитала до конца еще вот эту книжку, вот этот вот томик на 800 страниц. Ощущение даже было, может быть, какие-то аналогии, не знаю, с постом на Фейсбуке, когда масса информации вываливается, и ты просто не успеваешь ее даже толком переварить. И вот этот хаос...
совсем не так. Там никакого нет хаоса.
Осознанно? У меня пока такие ощущения.
Нет, это значит просто вы не обратили внимания на ее внутреннюю структуру. Там структура довольно хитрая. Книжки. Она тоже такой немножко лабиринт. Я писал ее 5 лет. Написать традиционную биографию «Родился, женился, крестился, застрелился» это было бы совершенно просто. Но она построена немножко иначе. Она начинается и кончается смертью героя. Она такая закольцованная. В ней есть первые 3 части, которые не имеют отношения к биографии, имеют отношение к художественному методу. В общем, это достаточно хитро построенная книжка. Если она в какой-то момент кажется хаосом, то вы просто задайте себе вопрос, а зачем автору это надо?
Наверное, вы хотели погрузить нас в эпоху.
Нет, не хотел я вас погружать в эпоху, абсолютно. Я просто выбрал для разговора о Маяковском ту логику, в которой он бы сам рассказывал о себе. Он события своей жизни считал малозначащими. И все важные события упомянуты я сам. А важными вещами он считал метод и детство, как ни странно. Вот генезис своих представлений. Поэтому я вот эти важные вещи подчеркнул, выставил на первый план, да, детство и смерть. А все остальное там расписано по темам, и эти темы, вот если вы посмотрите, скажем, как там чередуются, с какой периодичностью появляются главы о любви, вы обратите внимание, что они появляются с довольно строгой периодичностью. Это не дольник, это строгий размер. Ну, в общем, я говорю, я над композицией этой книги поработал. Поэтому, как правильно мне когда-то сказала дочь, когда я пытался в ее комнате навести порядок, я говорю, Женя, ну ведь это хаос. Она сказала, это, Быков, строго продуманный порядок, которого ты не понимаешь. С тех пор я не навожу порядку в ее комнате. Ну, правда, ей уже 26 лет, и она давно живет с мужем.
Ну, у меня муж тоже пытается периодически.
Вот,
он
вот,
не
вот,
понимает, зачем.
Объясните ему, что это так устроено.
Я объясняю.
Это такой порядок.
Да.
Можно я пробегусь по вопросам от слушателей? Я буду таким вот медиумом в этом смысле. Андрей спрашивает, Дмитрий, какие книги для вас главные? Вот так вот, не больше и не меньше.
Ну, я всегда называл 5 любимых книжек, и с удовольствием их перечисляю 5. Это «Исповедь блаженного Августина», «Тиль Эйленшпигель» де Кастера, «Легенда об Эйленшпигеле», «Потерянный дом» Житинского, «Анна Каренина» Толстого, ну и «Человек, который был четвергом» Честертона. «Человек, который был четвергом», то как бы выпадает из этого количества, то впадает обратно. И тогда, когда выпадает, его место занимает Роман Капота.
Угу. Без подписи. Какую книгу можете посоветовать, предложить юноше, который совсем бросил читать? Ну, есть проблема. Дети не читают, юноши не читают. А кому-то хочется, чтобы они читали. И правильно хочется, мне кажется.
Знаете, я бы рекомендовал любой роман Харлана Кобена. Могу объяснить, почему. Харлан Кобен, или Кобен его иногда называют, он очень интересный английский, американский автор, англоязычный. Довольно титулованный детективщик. У него есть одна проблема. Он гениально придумывает завязки. Не оторвешься. А развязки довольно плоские. Я даже думал, я с ним знаком немножко, я даже предлагал ему идею. Говорю, давайте вот я возьму первые две главы из романа «Шесть дней», великие две первые главы, и дам их лучшим русским писателям. Пусть они продолжат. Это получится шесть замечательных книг.
А у вас не получилось.
Ну, дайте нам. Я из этой завязки сделаю такую развязку. Нам надо договариваться с агентами.
Не дал.
Ну, мы решим этот вопрос. Но вот Харлан Кобен, это пусть ваш мальчик, который разучился читать, начнет хотя бы... Ну, хотя бы не знакомец, вот только что вышедший, да? То, что он не оторвется, он будет тяжко разочарован, но он подсядет на чтение.
Этот вопрос, кстати, Андрей прислал, он здесь еще.
Да, он продублировал, спасибо за подпись.
А вот Татьяна интересуется, как вы считаете, библиотекарь сегодня профессия вымирающая?
Если понимать библиотеку как место обмена книгами, да. Если понимать ее как культурный центр, где сходятся люди поговорить, и чтобы не чувствовать себя одинокими, конечно, это сейчас самая насущная профессия. Понимаете, вот даже я, человек, дико много общающийся слишком много с учениками, со студентами, с читателями, я временами, бывает, чувствую себя очень одиноким. Иногда. Ну, просто я начинаю думать, что то, что я делаю, никому не нужно. Если бы мне было куда прийти... Вот как говорит Хемингуэй, человеку нужно, чтобы ему было куда пойти. Если бы у меня было пойти вот в такой клуб единомышленников, каким был когда-то Совет ровесников в моей молодости, каким потом был для меня Журфак, каким вот сейчас остается газета «Собеседник», если бы мне было куда пойти, я бы считал библиотекарь очень важным человеком в моей жизни.
Тут вопрос от Екатерины такой заковыристый. Дмитрий Львович, как вы считаете, появились ли в нашей политике Рип Ван Винкли? Если да, то кто? Это человек, который 20 лет проспал, да, насколько я понимаю?
Англии, вы, видимо, понимаете, людей, чье сознание застыло на уровне 90-х. Таковые преобладают. Я вам могу объяснить, почему. Все эти люди оперируют какими-то давно снятыми дихотомиями, давно снятыми противоречиями. А вы патриот, а вы либерал. А вот это ощущение, что если либерал, то не патриот, это такая глупость. И представление о либералах, о либерастах, о толерастах, это все-таки гадкие... Пошлые слова, которые придумывают пошляки, а повторяют другие пошляки, подонки. Или все эти колорады, или ватники, все эти тоже подонские определения. Ребят, это все давно кончилось, сейчас другие противоречия. Понимаете, мир стоит на других противоречиях. Там, на конфликте умного, глупого, простого, сложного, а вовсе не левого и правого. Все уже давно поняли, что либерализм без патриотизма невозможен и наоборот. А вы все доспариваете, как Рип Ван Винкли, действительно какие-то споры 90-х годов. Я помню, как я писал про одного коматозника, Терри Уоллеса, который 20 лет пролежал в коме. Вот он проснулся, и я просто разговаривал с ним там, в Маунтин-Вью, в Арканзасе. Он помнил прекрасно телефон своей бабушки, которая давно умерла. Он был уверен, что Рейган до сих пор президент Америки. Когда я приехал из России, он был поражен, потому что Россия империя зла, и как может русский человек приехать в Америку, да еще на свои деньги, что это такое, как его выпустили коммунисты. Он каждый день узнавал массу нового. К нему пришла его дочь 20-летняя, а он ее помнил 2-летней, и он сказал, что, боже мой, сколько ж мне придется работать, чтобы тебя прокормить. Вот. Очень интересно было наблюдать за его пробуждением к жизни. Так вот, очень много сегодня таких Терри Уоллесов. Ребята, этот мир давно кончился, вернитесь в реальность.
А мы долго будем еще идти вперед, глядя назад? Из последних новостей, вот это переименование опять возможно аэропорта в Волгограде. Кто-то хочет, чтобы был Сталинград. Ну вот сколько эту короду будет
тасовать? Понимаете, это белый шум. Когда нет политики, пытаются заполнить пустоту вот такой ерундой. Тут, понимаете, очень интересная была история. Вот в свое время меня пытались спровоцировать, пригласили выступать в Нижнюю Туру, а якобы я приехал пиарить какого-то депутата. Никакого депутата я не пиарил, я приехал, дал там вечер стихов. И вот там мне люди рассказали очень интересную вещь. Из этой как раз встречи в Нижней Туре вырос потом мой роман «Сигналы», наш с Лерой Жаровой. Они мне рассказали, что вот там есть таинственный завод неподалеку, в Лесном. Никто не знает, что на нем производится. Но атмосфера на этом заводе очень хорошая. Люди живут как при коммунизме. И вот тогда меня поразила мысль. Каждый завод производит сам себя. Понимаете? Это единственное, что производит нормальное производство. Атмосферу, людей, все такое. Вот Россия сейчас, она себя не производит. Она производит белый шум. Как только она начнет хоть что-то производить, людей, идеи, атмосферу, то ни про какого Сталина никто не будет вспоминать. Но в Египте не спорят о Хеопсе. Понимаете, Хеопс был давно, от него осталась пирамида, спасибо. Вот эта идея завода, который производит сам себя, была самым ценным для меня результатом той провокации. Я до сих пор считаю, что «Сигналы» хороший роман, важный. И он, кстати, и продается очень хорошо, потому что люди узнали свою тему. И вот я, кстати, передавая привет своей публике в Нижней Туре, там пришло довольно много людей меня послушать, я им хочу сказать, ребята, не оглядывайтесь никуда, производите себя, потому что это единственный продукт, который заслуживает экспорта.
Ух как!
Да. Мне кстати, кажется, говоря, что в Екатеринбурге как раз это происходит.
Это и происходит. Но дело в том, что, понимаете, это еще происходит в обстановке строгой секретности. Страна не очень знает, что это происходит.
Ну, страна очень разная, на самом деле. И социологи об этом говорят. Вот, буквально на днях тут был Лев Буков из Левада-центра, который напомнил простую вещь. Не забывайте, что большинство населения страны живет в деревнях и в небольших городах, где, в общем-то, многие вещи воспринимаются априори иначе, чем в Екатеринбурге,
Москве, Питере. Очень многие живут в моногородах, где такой завод – это центр жизни. И люди привыкли, что если они производят, они живут. Да. А если нет, то нет. Я всегда уверен, что пока человек работает, у него есть совесть. Совесть – это вот важное качество профессионала, это момент ответственности, потому что подавляющее большинство населения России сегодня безработные в буквальном смысле. Людям надо дать работу, тогда у них появится жизнь.
Я про выборы хочу спросить. Тут у нас ведь уже чуть меньше месяца остается, дебаты начались, агитация, то все, как известно. Перед прошлыми выборами вы выступали за стратегию «нах-нах». Ну, в общем, с понятным отношением к голосованию. Туда его и отправляют, собственно. Иными словами, игнорировать, да, все это. Теперь как-то вот нет, насколько я понимаю. Почему? Вообще, как вы к этому всему относитесь? Где наше место избирателей? Что делать-то?
Я не думаю, честно говоря, об этих выборах.
То есть они вообще где-то в параллельной плоскости
перевестились? Это, по-моему, довольно архаическая. Кто может серьезно сегодня обсуждать ЛДПР? Вот что такое ЛДПР?
Члены партии запросто.
Да, ну нет. Члены партии как раз больше всех смеются над этим. Я не понимаю, как этих всех персонажей 90-х годов, Зюганова, Жириновского, можно всерьез обсуждать в году 2016. По-моему, это тоже какие-то рипан-винкли. Я, в общем, солидарен с теми, кто думает, что Россия меняется не в результате выборов. Такие у меня есть.
Ну и в итоге нах-нах, опять же?
Не знаю.
Ничего. Не обязательно нах-нах. Просто для себя.
Понимаете... Для кого-то, может быть, это школа. Причем школа политической борьбы в условиях жесткого сопротивления. Такое своего рода плавание в соляной кислоте. Но я не очень люблю такие заплывы. И мне кажется, что сейчас главное, что надо делать, это развивать образование, писать хорошие книжки, рожать побольше умных детей. Хорошо еще было бы, чтобы их чем кормить.
Это примерно к чему Олег Кашин призывал. Дескать, пока что-то не поменяется, учите санскрит, толку будет больше, чем в политике.
Ну, насчет санскрита я не знаю, но какой-то личный смысл. Завод, производящий сам себя, это мощная метафора. Производите себя. Когда я писал статью о Чернышевском, помню, в «Дилетанте», то на вопрос, что делать, Чернышевский дает один вопрос. Делать себя, как делает Рахметов. Спите на гвоздях, это интересно.
Кстати, вот эту тему завод, делающий сам себя, надо предложить нашему ГЦСИ и Уральской индустриальной биеннале. А вот тут еще вопрос, мне кажется, неплохой. Можно ли стать писателем, ничего при этом не читая? Без подписи, к сожалению, анонимный.
Знаете, был такой рассказ, я не припомню сейчас автора. Кажется, женский какой-то, фантастика 70-х годов. Когда решили вырастить гения, и чтобы он был абсолютно оригинален, ему никого не давали читать. И он неожиданно написал «Роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз свернувший путь». Просто потому, что лучше сказать нельзя. Да? Он нашел такое же оптимальное сочетание слов. Вот для того, чтобы вы не повторяли других, конечно, надо знать предшественника. Только поэтому. Не для того, это не дает какую-то особенную культуру, но просто вы не будете делать работу, которую уже один раз сделали до вас.
Дмитрий, а вы преподаете в школе? По-прежнему?
Преподаю. Ну, сейчас я... Меня вот осенью почти не будет в Москве. Я планирую там немножко опять преподавать в Штатах. А потом, в весеннем семестре, я, конечно, вернусь в течение, ну, просто потому что старого пса не выучишь новым трюком. Это мой экстремальный спорт, я люблю вот это.
А чего вообще, с вашей точки зрения, сейчас хотят учителя? Сейчас такая модная тема перед выборами, одна партия вообще наказы принимает и говорит, что вот вы знаете, мы выяснили, учителя нам на встречах говорят, что их надо освободить от рутинной бюрократической работы, от бумажной работы. Вот это самое главное, что сейчас учителей волнует. Это действительно так или это совсем незнание той среды, в которой действительно вам приходится в школах работать и существовать?
Ну, то, что школьная среда никому сегодня не известна, это факт. И я знаю почему. Сейчас я вам скажу печальную еще вещь, ребята, но кого-то, может быть, она...
У нас две минуты осталось.
Мы не знаем своих детей, потому что боимся этого знания. Мы увидим, что мы ничего им не можем дать, что они соображают больше нас, читают быстрее и шире нас, и что вообще они доброжелательнее нас. Мы боимся знать своих детей. Вот я сына своего боюсь. Как-то я его однажды говорю, Андрюш, почему ты мне никогда про школу не расскажешь? Ты меня боишься? Он говорит, нет, папа, это ты меня боишься. И он совершенно прав.
Он прав.
Я боюсь, потому что он лучше меня. Но я привык. Со временем я приспособился.
Ладно, хорошо, с учителями. Пусть будет так.
Мы не должны ничего знать. Иначе мы, знаете, это как в анекдоте. Сегодня говорила с дочерью о сексе, узнала много нового. Вы узнаете много нового.
Ну, здесь, на самом деле, еще много достаточно вопросов. Вот спрашивают, что будет дальше с гражданином поэтом, например.
И понятия не имею, я давно вот у нее сейчас. Я продолжаю дружить с Мишей, никак не общаюсь.
Ну, спрашивают, будет ли что-то подобное, что-то аналогичное.
Я продолжаю писать стихи, продолжаю иногда лирические, иногда политические. Сегодня буду читать в основном лирические, а я пишу всякие. То есть для меня не меняется ничего. А гражданин поэт, ну, мне кажется, этот формат уже был актуален в свое время. Сейчас надо делать другое. Вот мы с Мишей Ефремовым делаем стихи про меня. Отбираем хорошую лирику классическую, он читает, я комментирую.
От Александра вопрос пришел. Может ли ошибаться большинство? Привет известной цитате из известной предвыборной брошюры. И когда в нашей стране станет не страшно примыкать к меньшинству? Интересуется.
Уже не страшно. Уже это приятно и почетно. Понимаете, вот есть такая мой абсолютный идеал, ну, помимо, конечно, жены, Ангелина Николау. Она такой руфер, красивая очень девушка, снимается на всяких экстремальных высотах. И вот ей не страшно, ей нравится. У вас есть столько возможностей для бесплатного адреналина, ребята, вот и участвуйте.
Причем адреналин вырабатывается уже, когда просто смотришь на ее ролики и фотографии.
Да, а еще больше адреналина, когда сам начинаешь высказываться поперек большинства. Это все руферы отдыхают.
Самое последнее, что-то типа наказа для вас от нас. Как жить в России и не бояться будущего, спрашивает слушатель.
Делать его.
Прекрасно. Ир, напомни, где сегодня можно
Ельцин
встретиться...
В центре.
Напоминаю.
И не только.
Нет, сначала в 17.30 в магазине 100 тысяч книг на Декабристов 51 и в 19.30 в киноконференц-зале, это на первом этаже, там можно сразу так сбоку заходить, Ельцин-центра.
Дмитрию Быкову большое спасибо, до новых встреч, приезжайте.
Пока. Мы там.